Умпутун и Харди представляют подкаст «Теория и практика звукозаписи».
Добрый день. 21 июля 2006 года. Первый выпуск подкаста «Теория и практика звукозаписи». С вами Умпутун. На самом-то деле это, конечно, является не совсем первым выпуском в серии подкастов о звукозаписи. Вы можете, если вы заходили на ленту нашего подкаста, видеть, что там уже есть десяток предыдущих выпусков, но в виде отдельного и целостного подкаста, с одной стороны, а с другой стороны, коллективного проекта, этот подкаст выходит сегодня впервые. Но если исключить тот анонс, который мы с коллегой Ником Харди сделали несколько дней назад. И я не буду повторять все, что было сказано в предыдущих подкастах, я всего лишь опишу для тех, кто присоединился к нам первый раз и заинтересован понять, стоит ли ему слушать то, что было раньше, разве что немного обозначить те темы, которые затрагивались ранее, и подчеркнуть исключительную важность некоторых из них. Итак, о чем мы говорили раньше? Говорили на самом-то деле о многом. Прежде всего, очень много и подробно обсуждался вопрос использования компрессора и различных его модификаций, как то лимитера, его обратного варианта компрессора, экспендера и гейта. Многократно я отвечал на вопросы о типичных ошибках и типичных настройках компрессора. И эта тема вызывала, в общем, совершенно обоснованный интерес слушателей, потому что я не устаю повторять, компрессор в деле звукозаписи – это наше все. Кроме таких чисто технических тем, я говорил, да и мой коллега Ник Харди, о некоторых теоретических аспектах. Я во всех своих выпусках пытаюсь не давать вам голую практику и голое положение ручек, либо ползунков в ваших программах или в вашей аппаратуре, потому что я не верю в то, что такое, в общем-то, непростое дело, как правильная звукозапись, а непростое оно для тех, кто, как сказал коллега Ник Харди, для тех, кому не все равно и кому интересно и важно сделать свой звук как можно приятнее для слушания и как можно ближе к тому, что считается профессиональным. Хотя вопрос большой, надо ли нам стремиться к качеству и типу FM-звука, это вопрос для отдельной дискуссии, для отдельного разговора. Но, тем не менее, понимание теоретических аспектов, хотя бы основных теоретических аспектов, почему тот или иной фильтр или тот или иной прибор действует именно так, а не иначе, почему тот или иной микрофон дает такой или другой звук, мы затрагивали довольно широко и глубоко. Я крайне рекомендую не останавливаться на практических моментах звукозаписи, а попытаться понять некоторые базовые теоретические вещи. И еще в предыдущих выпусках Бобук, по-моему, в двух выпусках давал обзор типичной студии, такой недорогой бюджетной студии подкастера. В одном из выпусков я рассказывал, какие самые дешевые, самые простые микрофоны и миксеры можно, или как микшеры, как меня поправляли неоднократно, можно использовать в практической деятельности обычного рядового подкастера. Тем было много разных и хороших. Я рекомендую все-таки, если вам это все интересно, если вам действительно не все равно, найти время и послушать хотя бы некоторые из этих выпусков. Еще раз подчеркну, что в наших выпусках мы не будем исключительно практические рецепты давать, а основная причина, почему исключительно практические рецепты не очень эффективны, в том, что голоса у всех разные, микрофоны у всех разные, аппаратура и программы у всех разные. И очень трудно, а порой даже невозможно дать правильный совет. Все это дело, я не устаю повторять, требует некоторого понимания того, чего вы делаете и зачем вы используете те или иные фильтры или ту иную аппаратуру. Но вот можно на этом считать вводную часть завершенной и перейти к тем темам, которые я хотел осветить на сегодня. Сегодня я хотел бы начать с вопроса о особенностях и тонкостях настройки преамплифайера, то есть предварительного усилителя, или микшера, если вы используете микшер как предварительный усилитель. Все, что я говорю, актуально только для тех, кто использует нормальные микрофоны, то есть не такие микрофоны, которые втыкаются непосредственно в звуковую карту. Если же вы используете такой самый уж простой пролетарский микрофон, вам, возможно, будет эта секция не важна, пока не интересна, вы можете ее прокрутить куда-нибудь там вперед и дождаться, пока я заговорю о чем-нибудь другом. С точки зрения усиления звука, микрофонного звука, как микшер, так и амплифайер, в общем-то, имеет две, в худшем случае, три ползунка или три крутилки или три чего-то такого, что можно настраивать. Это, опять же, зависит от того, говорим ли мы о программной системе или об аппаратной. Два из них есть у вас обязательно. Первый из них называется Gain. Если же программа ваша на русском языке и интерфейс почему-то переведен, то, видимо, Gain это будет называться словом «усиление». Но если уж совсем продвинутая программа и переведено совсем точно, то тогда, возможно, вы увидите надпись «коэффициент усиления». Вторая же ручка или ползунок будет называться либо «level», либо «master fade», либо еще чего-то в этом роде. Как правило, они называются «level». Положение этих двух ручек, в общем-то, определяет не только уровень усиления, но и во многом предопределяет качество звучания и частоту передачи микрофоном и всей вашей аппаратурой того, что вы пытаетесь донести до своих слушателей. Я сказал, что бывают три ручки. Третья ручка, она тоже является левелом и присутствует исключительно в микшерах, называется она там Master Level. Это ручка, которая позволяет усилить или ослабить уровень выходного сигнала, то есть модифицировать этот самый левел не на конкретный микрофон, не на конкретный канал, в котором вы говорите, а на всю систему в целом. Итак, вопрос вопросов. А чем же, собственно, эти ручки отличаются, зачем они нужны и почему их две? Вопрос, конечно, интересный и очень часто задаваемый. Я опять возвращаюсь немножко в теоретическую область и попытаюсь объяснить, что каждая ручка делает и чем управляет. Ручка Gain, как следует из названия перевода на русский язык, является коэффициентом усиления и занимается тем, что усиливает входной сигнал, который приходит от вашего либо динамического, либо конденсаторного микрофона, и в этих случаях она действует немножко по-разному, и эффект кручения этой ручки или двигания этого ползунка вправо-влево или выставления цифр, если в вашей программе усиление задается цифрами, тоже вызывает немножко разные эффекты. Как известно, я об этом говорил в одном из предыдущих выпусков нашего шоу, конденсаторные микрофоны дают гораздо более сильный сигнал. В сущности, конденсаторный микрофон дает гораздо менее сильный сигнал. Но то, что по проводу доходит до вашего микшера, уже предварительно усилено внутренним усилителем, который находится во всех конденсаторных микрофонах. Так что положение ручки Gain для конденсаторных микрофонов бывает не так велико, как для динамических микрофонов. В динамических микрофонах эта ситуация зависит от конструкции микрофона, от того, насколько сильный магнит, в котором двигается катушка, прикрепленная к мембране, и от различных других технологических особенностей. Но, в общем-то, можно сказать общим правилом, что для конденсаторных микрофонов Gain стоит выставлять меньше, чем для динамических. Ну, вот такое вот общее практически-теоретическое замечание. Теперь по поводу левела. Левел является всего лишь уровнем, который вы позволяете выйти наружу. Выйти наружу – это означает, если ваш микшер или ваш преамплифайер включен либо непосредственно в звуковую карту, либо в дальнейшую цепочку звукообработки, левел позволяет вам задать то количество звука, грубо говоря, которое дойдет в вашу следующую цепочку. Очевидно, положение на нуле означает, что количество звука выходного не будет модифицироваться по сравнению с количеством того звука, который получен после применения коэффициента усиления. Соответственно, кручение этой ручки влево либо вправо, либо уменьшение, увеличение позиции ползунка будет уменьшать пропорционально тем цифрам или пропорционально той шкале, которая используется в вашей программе или в вашей аппаратуре, амплитуду выходного сигнала. Настройка взаимного положения гейна и левела – дело далеко не такое простое, как может показаться, и я мог бы дать простую такую практическую рекомендацию – начинать настройку с положения левела на нуле. Если у вас есть Master Fade или Master Level, тоже поставить его на ноль, и положение же гейна стоит поставить в минимальную позицию. Совершенно естественно, вышеописанная комбинация будет практически блокировать весь звук, и на выход будет даваться совсем малое количество сигнала, и субъективно запись будет тихая. Необходимо медленно увеличивать гейн для того, чтобы добиться нужного вам сигнала. Что есть нужный вам сигнал, это тоже дело тонкое довольно-таки. Зависит от различных других факторов. Но в общем случае можно считать нужным вам сигналом тот сигнал, уровень которого находится в пределах от минус 6 до 0. Но здесь есть некоторый подводный камень. Дело в том, что это опять же зависит от того, какой у вас микрофон, динамический либо конденсаторный. Малый уровень усиления для динамического микрофона вызовет эффект того, что только тот звук, который непосредственно близко к микрофону произрастает, производится, звучит, он будет проходить куда-то дальше и будет звучать в вашей конечной записи. Есть у этого и свои плюсы, и свои минусы. Плюсов, пожалуй, больше, чем минусов, особенно в том случае, если мы записываем не в студии, что, в общем-то, делаем мы все с вами в подавляющем большинстве случаев, а в обычной квартире или в другом не очень приспособленном и звукоизолированном помещении. Примерно такой же эффект наблюдается и в конденсаторных микрофонах, хотя он не так сильно выражен. Но зато у конденсаторных микрофонов низкий уровень гейна, который тоже приведет к тому, что вы будете пытаться говорить громче либо ближе к микрофону, приведет к довольно заметному появлению так называемого proximity эффекта, то есть эффекта близкого говорения в микрофон, о котором мы отдельно поговорим попозже. Этот эффект у динамических микрофонов тоже имеет место быть. Это сильно зависит от того, какой вид динамического микрофона вы используете. У некоторых он сильнее, у некоторых слабее. Но, в общем, такого разительного влияния, как в конденсаторных микрофонах, он, как правило, не оказывает. Хотя, опять же, это правило, в котором есть весьма заметные исключения. Подводя некоторый практический итог всего вышесказанного, я могу поделиться своим опытом настройки положения гейна и левела для своих микрофонов, которые я когда-либо использовал, как динамических, так и конденсаторных. Для конденсаторных микрофонов положение гейна, как правило, где-то на 9 часов, то есть где-то на примерно четверть, если у вас не круглые ручки, которые обычно бывают в аппаратных, при амплифаерах и микшерах. В случае же динамического микрофона положение этой ручки может сильно варьироваться, как я говорил, от типа микрофона. И с тем микрофоном, с которым я сейчас говорю, который выдает, в общем-то, довольно сильный сигнал, положение этой ручки находится у меня в районе 1-2 часов или где-то чуть больше, чем 50% от максимального гейна, который может быть. И в том и в ином случае я старался выдерживать положение левела на нуле. Теперь пару слов о эффекте близкого говорения, о котором я упоминал несколько выше. В сущности, эффект заключается в том, что из-за того, что диктор или подкастер находится близко к микрофону, а делает он, как я уже говорил, с различными, зачастую весьма благими намерениями, частотные характеристики звука могут заметно и иногда неприятно меняться. Как правило, приближение головы близко к динамическому микрофону вызовет заметное ослабление высоких частот и заметное усиление низких частот. Голос будет звучать грубее, ниже. С другой же стороны, у proximity эффекта есть один несомненный плюс. Дело в том, что, говоря от микрофона на таком нормальном расстоянии, то есть на том, которое, видимо, сказано у вас в инструкции к этому микрофону, я не могу сказать, какое это расстояние, оно различное для разных микрофонов, но достаточно далеко. Ну, скажем, для моего микрофона PR40 это расстояние около 20 сантиметров. Вы наверняка столкнетесь с эффектом, который известен как эффект буквы «С» и различных других букв, звучащих таким же образом. Ну, «Ш», «Щ» тоже звучат примерно так же неприятно и вызывает такой же неприятный эффект. Эти звуки, как ни странно или как ни прискорбно, звучат гораздо сильнее субъективно, когда ваш слушатель слушает запись, и иногда могут вызвать просто удар по ушам и неприятное впечатление от всей вашей звуковой аудиокартинки. И есть различные конвенциональные способы борьбы с буквами «С». Мы, возможно, их коснемся либо в сегодняшнем выпуске, либо в следующих. Но вот такой простой и народный способ – это говорение в микрофон близко. Говорение в микрофон близко практически для любых типов микрофонов эту проблему снимает. Я не очень понимаю теоретическую основу того, почему при близком говорении в микрофон эта буква не вызывает такого разрушительного аудиоэффекта, но факт остается фактом. Чем ближе вы находитесь к микрофону, тем слабее вот этот самый эффект S, который потом убирается специальными фильтрами и специальными программами, которые в целом, это группа программ и фильтров, называется деэссерами. Еще одна немаловажная положительная сторона близкого говорения в микрофон заключается в том, что близкое говорение в микрофон позволяет избежать паразитной ревербации или реверберации, я уж точно не знаю, как это говорится по-русски, либо, что еще хуже, эхо, которое является худшим случаем этой самой реверберации. Если вы говорите в микрофон близко, это означает, что ваш гейн настроен таким образом, что звучащее подальше от микрофона принимается гораздо хуже, и сигнал, который не находится непосредственно перед микрофоном, будет усиливаться в разы слабее, чем тот сигнал, который непосредственно в микрофон идет. В этом случае даже звук, отраженный от ближайшей стены или от ближайшего стола, не вызовет такого неприятного эха и эффекта дробления речи, которое можно часто наблюдать у многих подкастеров, которые говорят порою в нормальные микрофоны, но со всем остальным у них не так уж, чтобы и хорошо. А от такой базовой вещи, как предусиление, я сразу перепрыгну к неким тонкостям, которые, возможно, в целом назвать тонкостями украшения. Это использование аппаратуры, ну или опять же фильтров, которые украшают звук и делают его более живым, более красивым и, в общем-то, более естественным и человеческим. Первый фильтр, о котором я хотел бы сказать, называется Exciter. Теоретическое обоснование работы этого фильтра довольно непростое, но основная идея заключается в том, что фильтр добавляет в ваше звучание некие гармоники. Количество добавления этих самых гармоник регулируется фильтром, и результат, хотя на слух и не совсем очевиден, но создает гораздо более сочный и субъективно более человеческий звук и человеческий голос. Я не знаю, как использование эксайтера для какого-то другого вида звукозаписи, но для голосовой записи эксайтер, на мой взгляд, работает прекрасно и украшает то, что вы пытаетесь донести до слушателей, очень и очень заметно. У меня нет большого опыта, а, честно говоря, у меня нет никакого опыта использования программных эксайтеров. Мой эксайтер исключительно железный, но если аппроксимировать то, что я вижу на моем железном эксайтере, на то, что могло бы быть в программных эксайтерах, то, скорее всего, вы там найдете три ручки или три ползунка, которые будут называться либо тюн, либо частота. Вторая ручка или второй ползунок будет задавать количество гармоник, и третий – количество этого сигнала, который будет попадать в ваш микс. Ну, в общем-то, третьей ручки может и не быть, если устройство исключительно программное. Как нетрудно догадаться, частота или тюн будет определять то, какая частота вашего звучания будет, собственно, облагаться дополнительными гармониками. А положение ползунка количества гармоник будет определять, насколько много этих гармоник будет добавляться в результирующий звук. Фильтр этот не очень опасный с точки зрения калечения звука, и я рекомендовал всем, кто желает посмотреть, как этот эксайтер влияет на звук, просто поиграться. Тут ничего особо плохого накрутить нельзя, и сильно уж испортить звук при помощи эксайтера трудно. К сожалению, я не могу этого сказать про следующий фильтр или про следующее устройство, которое тоже может несколько украсить ваш звук, и оно называется ревербация или ревербирация. Я всегда путаюсь с произношением этого слова. Это то самое, от чего я вас предостерегал раньше, рассказывая, почему надо говорить близко в микрофон, но, как ни странно, диалектика жизни сыграла и тут, и человеческое ухо привыкло слышать звук в естественных условиях, где звук не чистый, а, как правило, отражается от нескольких поверхностей и приходит в виде такого основного звука и различных гораздо более тихих отражений. Так вот, для того, чтобы вернуть вашему кристально чистому звучанию в микрофон с подавленным эхом, с подавленной ревербацией, вернуть это самое ожидаемое слушателям мини-эхо, многие фильтры позволяют добавить эту самую ревербацию. Это сильно действующее средство, и передозировка ревербации вызовет то, что субъективно ощущается как эхо. То есть, когда есть одно звучание, а следом через заметный промежуток, а для человеческого уха промежуток больше, чем 100 миллисекунд, является уже заметным и определяется как неприятное эхо, звучит повторение этого звука либо со смещенной частотой и, как правило, с гораздо более низкой амплитудой. Я бы не рекомендовал ни в коем случае злоупотреблять этой самой ревербрацией, потому что, ну, по тем причинам, что я только что попытался описать, начинать с минимума и постоянно отключать ее, чтобы увидеть, стал ли заметен какой-то эффект и стало ли лучше по сравнению с тем, что было раньше. В процессе записи я использую совсем малое количество этой самой реверберации, и тут тоже трудно сказать, как ваш фильтр будет настраиваться. Они бывают очень сложного вида, где можно выбрать и форму комнаты, и углы отражения от стен, и расстояние ваше до этих самых виртуальных стен. Тут я опять бы рекомендовал эксперимент, но эксперимент с очень маленькими шагами увеличения этого самого эффекта и изменения его основных параметров. И еще одним, несомненно, украшающим эффектом является так называемая ламповая эмуляция, которая присутствует далеко не во всех программах и далеко не во всяком оборудовании. И я не буду на этом останавливаться подробно, потому что это уж совсем экзотическая экзотика, но основная идея в том, чтобы попытаться создать такое звучание, которое происходило во времена использования лампового оборудования и которому, возможно, некоторые слушатели средневолновых и коротковолновых радиостанций в свое время привыкли, Ну и вообще, есть что-то в этом звучании такое ретро-ностальгическое. Если хотите, вы можете сами разобраться. Если же вам интересно мое мнение по этому поводу, задавайте вопросы. Я, если действительно это кому-то интересно, освещу, каким образом эта самая ламповая эмуляция происходит и почему она работает так или иначе. Следующим украшательным эффектом является эквалайзер, про который тоже можно говорить долго и упорно, и который тоже является весьма опасным и довольно сильно изменяющим звук эффектом. Эквалайзеры бывают многополосные, и чем больше количество полос, которыми вы можете регулировать, то есть диапазонов частот, в которых вы можете либо ослаблять, либо усиливать звучание, тем более тонкую настройку, естественно, вы можете добиться. Самый простецкий эквалайзер обычно идет в комплекте с микшерами и имеет три положения для высоких, средних и низких частот. Я бы не рекомендовал использовать вообще этот эквалайзер и поставить его ползунки или крутилки в нулевое положение и не пытаться никак модифицировать голос такими грубыми средствами. Если же у вас есть хотя бы 15-полосный эквалайзер, аппаратный или чего-то в этом роде программное, здесь можно поиграться, но тоже стоит играться весьма осторожно, увеличивая или уменьшая звучание в небольших пределах. Эквалайзер, я еще раз повторю, довольно грубое средство, которое работает довольно тупо и просто-напросто фильтрует с той или иной степени ослабления либо усиления некоторые частоты в вашем звучании. Если вам действительно хотелось бы модифицировать ваш голос, если вам ваш голос каким-то по какой-то неясной причине не нравится, и вы хотели бы добавить, допустим, недостающих средних частот или, наоборот, убрать лишние средние частоты, то я бы рекомендовал посмотреть в сторону совершенно другого фильтра или совершенно другого прибора, который может называться либо мультибенд-компрессор, либо мультипрессор. Этот прибор гораздо более тонкий и гораздо более щадящий, и в результате не такой калечащий. Этот прибор действует в сущности как компрессор, но он позволяет определить степень компрессии по отдельности для каждого частотного диапазона, и чем более продвинутым является мультипрессор, тем большее количество частот вы можете одновременно задать для компрессии. То есть вместо того, чтобы ослаблять прямолинейно и однозначно ослаблять либо усиливать сигнал, этот мультипрессор будет производить компрессию этого сигнала, то есть будет ослаблять только сигнал, который выше заданного вами уровня. Ну, про компрессор я уже подробно рассказывал, и тот, кто слышал мои предыдущие передачи, может уже сложить 2 и 2 и понять, каким образом мультипрессор может менять частотный диапазон вашего голоса. Довольно долго я сегодня говорил. К сожалению, тема о записи вашего подкаста, о том, как это делать в процессе, осталась и, видимо, останется неосвещенной в этот раз, но зато есть тема, совершенно очевидная, на следующий выпуск. А в заключение я бы хотел коснуться некой психологической проблемы, некой психологической темы о том, что, с одной стороны, вам не стоит ждать чудес от правильной настройки всего, что можно правильно настроить. Но, к сожалению, мы, как люди взрослые, большинство из нас понимаем, что чудес не бывает, и как бы вы хорошо не настраивали ваши фильтры, если ваш микрофон совсем плохой, или крайний случай у вас нет микрофона, никакого звука в этом случае, либо никакого хорошего звука в случае плохого микрофона, вам получить не удастся. Но с другой стороны, я могу рекомендовать слушателям этого выпуска быть оптимистами. Даже если у вас есть совсем плохой микрофон, который едва-едва доносит ваши звуки, использование знаний полученных и практических умений, полученных в результате прослушивания нашего с Ником Харди творчества, наверняка позволит вам даже это звучание сделать более пристойным и более приличным. Опять же, не ожидайте чудес, не получится из обычного копеечного микрофона профессионального звука, но, несомненно, то, что будет проистекать из наушника ваших слушателей в случае, если вы будете делать это правильно и с пониманием того, что вы делаете, можно добиться результата в разы более приемлемого, чем без применения этих самых практик и теорий. Ну вот на такой поучительно-рекомендательно-оптимистически-пессимистической ноте я завершаю первый выпуск нашего подкаста. Мы услышимся с вами, когда услышимся. Я надеюсь выпускать выпуски не реже, чем раз в неделю. Ну, посмотрим, как жизнь распорядится. Но с другой стороны, спешу вам напомнить, что подкаст этот коллективный, и, возможно, вы имеете шанс услышать следующий выпуск гораздо раньше, чем я его подготовлю, потому что мой коллега Ник Харди не сидит сложа руки и тоже готовит свои небезынтересные шоу в эту сторону. Услышимся Все, пока.